Глава 7. В ловушке. Въезд в тоннель выглядел как открытая пасть огромного снейка, только без зубов и раздвоенного языка. И книжник с удовольствием отдал бы остатки уха за то, чтобы не лететь, сломя голову, в эту пасть. Он вообще предпочел бы не соваться в густую темень искусственной пещеры, воняющей плесенью и сыростью, а обойти ее стороной. Вот только такой возможности у них не было. Тележка въехала в огромную трубу тоннеля на приличной скорости, и книжник сразу же ослеп. Ощущение было таким, будто ему завязали глаза, он даже помахал у себя перед лицом свободной рукой и ничего не увидел, совсем ничего. Тогда Тим оглянулся. А вот въезд в тоннель виделся отчетливо. Белый и яркий настолько, что резало глаза. И он стремительно удалялся, схлопываясь в точку. Перед дрезиной расстилалась бархатистая, непроницаемая тьма, наполненная гулкими, искаженными звуками, по которым едва ли можно было сориентироваться. Если впереди пассажиров дрезины подстерегала засада, а книжник был уверен, что это именно так, то они целиком и полностью находились во власти тех, кто затаился во тьме. Спасти беглецов мог только свет, и Тим уже было протянул руку к выключателю на фаре, но передумал. «Рано, слишком рано». Свет — это оружие, его надо использовать в нужный момент. Не стоит заранее предупреждать врага, что ты вооружен. Будь непредсказуем, атакуй внезапно, бей неожиданно, и тогда победишь. Гребная тележка неслась по рели, а ослепший книжник чувствовал себя совершенно беззащитным, несмотря на тяжеленный бронежилет и автомат, что он держал наготове. Тим слышал, как справа хрипло дышит бегун, ощущал присутствие жрицы за спиной, и предчувствие опасности, что мучило его еще на подступах к долине, стало сильным и определенным. Он уже не предполагал, он точно знал. В темноте их ждут. Дрезина все глубже и глубже погружалась в густую и вязкую, как смола, темноту. Каждое движение рычага толкало тележку все дальше от входа, от света, от жизни. Тим боролся с желанием соскочить с раскачивающейся платформы и броситься назад, бежать, раздирая легкие неровным дыханием, туда, где маячила уменьшавшаяся с каждым футом световая точка. Но книжник знал, что никуда не побежит. И в тот момент, когда последний луч схлопнулся в черное ничто, Тим врубил фару. Умельцы из Вайсвилла знали свое дело. Лампа вспыхнула, и на полсотни футов перед дрезиной тьма превратилась в день. Последние полгода жизни изменили книжника, превратив в не абы какого, но бойца. Только даже при всем желании нельзя стать достойным воином всего за полгода. Бегун всю свою жизнь учился сражаться и убивать, а жрицу учили нести смерть чужакам с самого детства. Поэтому пока книжник наводил резкость, холодел от ужаса и поднимал автомат, они уже начали стрелять. Внезапно включившийся свет ослепил засаду, и секундное замешательство в рядах обитателей долины ненадолго склонила чашу весов в сторону книжника и его спутников. Тим едва не оглох от грохота двух автоматов справа и слева от него. Он еще искал себе цель, а Сибила и бегун уже перезаряжали оружие. Тележка, теряя скорость, катилась по рельсам, фара светила, словно маленькое солнце, на шпалах и возле них корчились четверо раненых. Двое убитых на повал лежали неподвижно. Чужаков было много, с первого взгляда не сосчитать. Сначала они застыли под светом фары, но как только по ним ударили первые пули, прыснули в сторону испуганными крысами. К тому времени, как книжник первый раз нажал на курок, стрелять уже было не в кого.
«Рычаг!» — заорал бегун. «Пушку брось! Качай рычаг!»
Книжник подчинился мгновенно. Схватился за рычаг, рванул, толкнул, снова рванул, крякнул от боли в натруженной спине, и тележка начала набирать ход. Луч прожектора метался из стороны в сторону, в такт раскачиванию дрезины, и выхватывал из темноты силуэты бегущих вдоль полотна вэрюров. Двигались воины из долины потрясающе быстро и почти бесшумно. Тим едва успевал следить за их перемещениями. Темнота для них была привычной, в ней они чувствовали себя неуязвимыми, но яркий прожекторный свет сломал их продуманный план. Можно быть сколь угодно быстрым, только пуля все равно быстрее, и Сибила с бегуном основательно прорядили ряды нападающих. Жаль, врагов было много, слишком много для того, чтобы перебить всех за несколько минут боя. Книжник не мог понять, почему в них не стреляют. Горящая ярким светом головная фара была идеальным ориентиром даже для полуслепого стрелка. Однако челы из долины не сделали ни одного выстрела. Было похоже на то, что их приберегают для чего-то другого, что их загоняют. Мысль пришла книжнику в голову и тут же оформилась в уверенность. Это уже нельзя было назвать догадкой, озарением. Нет. Тим твердо знал, что происходящее сейчас с ними — это только вступление к главному действу, которое начнется позже, по прибытию на место. Ни остановиться, ни вернуться назад возможности не было. Грибная тележка летела вперед, грохотали автоматы, головная фара дрожа рвала темноту в клочья. Нужно было придумать нечто неожиданное, что-то, что выбьет охотников из колеи. Как сияющая лампа на дрезине, только лучше. Впереди забрезжил свет. Сначала Тим принял его за отблеск прожектора, но через сотню футов понял, что ошибся. Это был выезд из тоннеля, и до него было рукой подать. Дневной свет. Книжнику показалось, что боль из спины куда-то улетучилась, и он с удвоенной энергией закачал рычаг. И в этот момент он скорее почувствовал, чем услышал, как на платформу дрезины запрыгнул кто-то чужой. Он повернулся и как раз вовремя, чтобы увидеть во вспышках автоматного пламени низкорослого чела с огромным зазубренным лезвием в руках. Глаза у чела вспыхнули угольями, он взмахнул мечом, норовя отхватить Тиму голову одним ударом. Книжник инстинктивно рухнул на задницу, пропуская широкий стальной клинок над собой. Лезвие ударило о гребную рукоять, высекло поток искр и отскочило. Низкорослый с трудом удержал оружие в руках. Удар был силен, но труба рукояти выдержала, только зазвенела так, что книжнику захотелось закрыть уши. Маленький чел едва не рухнул, но удержался на ногах, вывернулся, забрасывая лезвие за спину, готовясь еще раз рубануть сверху вниз. Бегун, скупым движением опытного воина, поднял автомат и пустил пулю в висок нападавшему, раньше, чем тот успел развалить книжника надвое. Вождь выстрелил и тут же потерял всякий интерес к происходящему, оставив Тима разбираться с ситуацией. Хотя, с чем тут уже было разбираться? Голова низкорослого разлетелась на части, и мертвец исчез в темноте.
«Качай!» — заорал бегун на остолбеневшего книжника. «Качай, блядь!»
Книжник вскочил и вцепился в рычаг окостеневшими от напряжения пальцами. «Раз, два, раз, два!» Следующий воин долины прыгнул на спину Сибили, но та, неизвестно как вывернувшись, оттолкнула чужака плечом и тут же врезала ему прикладом между лопаток. «Прикрой!» — приказал бегун жрицы, а сам, повесив автомат на грудь, принялся качать рукоять вместе с книжником. «Раз, два, раз, два, раз, два!» Световое пятно приближалось, дрезина неслась вперед. Еще один вэриор возник в луче света перед самой тележкой и прыгнул на них, целив бегуна чем-то вроде копья с широким лезвием. Книжнику бросились в глаза треугольные зубы в черном провале рта, безумные выпученные глаза, но испугаться он не успел. Было не до того, чтобы пугаться. Сибила отреагировала мгновенно, послав пулю прямо в центр груди противника. Он замер в воздухе, будто ударился в стену, раскинул руки, размышляя, в какую сторону валиться, и тут дрезина врубилась в него на полном ходу. Хрустнуло. Изломанное тело полетело в сторону, сбив по пути двоих замешкавшихся собратьев, и исчезла в темноте. Раз, два, раз, два. Выезд из тоннеля перестал быть точкой, превратился в светящуюся арку с четко очерченными границами. Свет разбавил густые чернила тьмы, и фара уже не вырезала из мрака куски, а лишь разгоняла серую муть, клубившуюся в воздухе. Именно поэтому Сибила успела рассмотреть кусок рельса, закрепленный на металлическом тросе, летящий в их сторону. Смертоносная конструкция имела самое простое устройство и весила никак не менее 300 фунтов. На концах рельсы сидели готовые к прыжку вэриоры, и все это мчалось навстречу дрезине со скоростью, не оставляющей времени на раздумья.
«Ложись!» — крикнула Сибила.
Она была опытным бойцом, но даже опытные бойцы иногда могут выдать ложное решение. Если бы книжник просто выполнил ее команду, то, скорее всего, столкнувшись с полутонной стали, дрезина бы разлетелась на куски или, по крайней мере, сошла с рельсов. Но на этот раз книжник команду не выполнил, а поступил так, как ему подсказал инстинкт. Он всем телом рухнул на рычаг тормоза, прижимая тормозные колодки к ребордам колес. Даже беспощадный не смог бы остановить грибную тележку сразу, но расчет тех, кто запустил в их сторону смертоносный маятник, не мог предвидеть внезапное торможение. Сила инерции швырнула Сибилу спиной на ящики. Тормоза заскрежетали, книжника развернуло вокруг рычага, и он чудом удержался на платформе. Жрица, падая, выпустила по рельсу короткую очередь и зацепила одного из воинов. Он сорвался со своего насеста, металлический маятник развернуло и... Донг! Рельса пролетела над резиной, едва коснувшись верхушки трубы, на которой была закреплена фара. Труба согнулась, как восковая. Фара уставилась вверх, под свод тоннеля, и... Лежащий навзничь книжник рассмотрел, что под потолком кишмя кишат охотники из долины. Их было много, не меньше полной руки, и глаза их засверкали в электрическом свете, как у диких зверей в ночном лесу. Миг, и они горохом посыпались вниз, стараясь угодить на платформу. Навстречу им ударили два автомата. Жрица и бегун встретили нападавших огнем. Книжник отпустил тормоз, дрезина пошла чуть быстрее, и в этот момент на Тима рухнул подстреленный вэриор. Несмотря на мелкий размер покойника, удар вышел знатным. Из книжника едва не вылетел дух, он заворочился под дергающимся телом, словно раздавленный таракан. С этого момента он не принимал участия в бою, но слышал звуки, от которых леденела кровь. Истошно кричал перепуганный бебик, рычал и ругался бегун, что-то чавкало, и Тим понял, что это звук плоти, рассекаемый лезвием. Хрустело, стонало, повизгивало и хрипело. Это было страшно, потому что Тим ничего не видел и не понимал, кто побеждает, а кто умирает рядом с ним. Он боролся с тяжестью навалившегося на него тела и одновременно пробовал вздохнуть, отчего ребра опоясывала пронзительная, острая боль. Книжник заорал, вывернулся, сбросил с себя мертвеца и сел. Он ничего не видел. Глаза были залиты чем-то липким, теплым, солено пахнущим. Тим протер лицо рукавом, раздирая слипшиеся ресницы, навелся на резкость, и в тот момент, когда зрение начало возвращаться к нему, тележка выкатилась из тоннеля на яркий солнечный свет. Все вокруг — пластик, ящики, платформа и сам он с головы до ног — было покрыто брызгами крови, словно безумный мясник устроил здесь кровавую баню. Рядом с Тимом, толкая мертвеца ногами, ворочался и отплевывался бегун. На краю платформы лежал еще один труп, а Сибила сидела на корточках с тесаком в руке, покрытая алой кровью, как шаман краской, и прикрывала телом нишу, устроенную между ящиками. Там криком надрывался бебик. Ее татуированное лицо никогда не выглядело дружелюбным, а сейчас так просто пугало до полусмерти и оскалом, безумным выражением глаз. «Вот сука!» — прошипел бегун, держась за плечо. «Как же он меня грызанул!» Он снова пихнул труп ногой, и тот перевернулся на спину, демонстрируя книжнику разъявленный рот полных заостренных треугольных зубов. «Это не он, это она», — сказала Сибила. «Герла. Такая же к нам в гости приходила». «Да похер!» — скривился вождь. «Он, она, тварь зубастая!» «Тихо!» — попросил книжник. «Вы слышите?» Бегун завертел головой. «Гудит что-то». «Или кто-то воет», — добавила жрица, и голос ее дрогнул. «Храни нас, беспощадный. Что это?» Глаза Тима наконец-то привыкли к свету, и он увидел, о чем спрашивала жрица. Они попали в странное место. Когда-то строители дороги использовали природный рельеф этих гор так, чтобы пробивать как можно меньше тоннелей в скалах, и там, где могли, вели мосты через ущелья. В одном из таких ущелий сейчас и находилась дрезина. Здесь сходились вместе рейла и автомобильный хайвей. Выныривали из толщи скал, бежали рядом по скальному основанию, потом, когда стены ущелья начинали сходиться, ныряли в жерло огромного тоннеля, легко вмещавшего в себе чрево обе дороги. Справа от рейлы виднелись проржавевшие остовы машин, развалившиеся фермы информационных табло. Одно из них частично сохранилось, но надписи на нем книжник прочесть не смог, покосившиеся фонарные столбы. Сама рейла в этом месте раздваивалась, и, как догадывался Тим, сделано это было для того, чтобы здесь могли разойтись встречные трейны. На боковом пути стоял на вечной стоянке короткий состав из трех кэрриджей, похожих на те, что переделывали у себя стейшены, и еще одного, странного, непохожего по форме и размеру. Кэрриджи отлично сохранились, особенно если сравнивать с автомобилями, превратившимися за то же время в ржавые скелеты. Естественно, стекол в окнах давно не было, но оконные проемы закрывали грубо сработанные решетки из металлической арматуры. «Что это?» — повторила Сибилла, указывая окровавленным лезвием на Кэрридж, мимо которого они катились. Из-за решеток на них смотрели челы. Их силуэты виднелись почти в каждом окне. Они разевали рты, издавая тот самый странный звук вой, который расслышал книжник, когда дрезина въезжала в ущелье. «Ох!» — выдохнул бегун за его спиной. «Храни нас, беспощадный!» Люди в Кэрриджах тянули к ним культи рук, обрубленных где-то по локоть, где по плечо, и выли. В разъявленных ртах шевелились обрубки языков. А их глаза? Лучше бы книжник их не видел, но он, к несчастью, был недостаточно близорук. Дрезина встала. Крик Бэбика стал невыносим, ребенок захлебывался страхом. В принципе, книжник и сам был готов заорать. «Поехали отсюда!» Бегун перезарядил автомат. «Быстро поехали отсюда!» Было видно, что вождь близок к панике. Бегун близкий к панике, книжник и не представлял, что такое может случиться. Вождь столкнул с дрезины мертвеца и шагнул к рычагу. Куртка на его плече была разорвана в клочья, через прореху виднелась окровавленная плоть. «Давай, червь, берись, поехали!» «Книжник», — негромко сказала Сибилла, — «мы не проедем дальше, там стена». «Где?» Тим глянул вперед по ходу движения и похолодел. У самого тоннеля рейлу перегораживала низкая стена, сложенная из массивных камней. Выезд из ущелья был закупорен наглухо. Он оглянулся, уже догадываясь, что происходит сзади, и не ошибся. Из тоннеля, который они только что проехали, выходили челы. Низкорослые, щуплые, вооруженные чем попало, но многочисленные. Они выходили на солнечный свет, довольно щурясь, обнажая в улыбке треугольные заточенные зубы. Книжник оказался прав в своих предчувствиях. Их загоняли, как дичь. Так бегун, облом, нога и свин загоняли диров. Племя долины явно не голодало. Вокруг водилось немало разного зверья. Но, похоже, охота на челов нравилась местным куда больше, чем охота на горных баранов. Десятки глаз смотрели на них с такой странной нежностью, десятки ртов так плотоядно облизывались, что Тима передернуло от следующей догадки. Это было очевидно, особенно если посмотреть на искалеченных пленников с вырезанными языками. Если бы это было жертвоприношение. Но племя долины пригласило их на ритуальный обед в качестве главного блюда.